высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вновь приветствую в студии «Радио Благовещение» главного редактора радиостанции «Протоиерей» Андрея Спиридонова. Добрый день!
Добрый день!
Мы будем говорить о тех людях, которые заложили основы современного, скажем так, чинопоследования литургического. Когда мы говорим литургия апостола Иакова, вряд ли непосредственно вот то чинопоследование, которое сейчас служится, допустим, в Санкт-Петербурге, да, это вот то самое, что написал, как-то записал или надиктовал, или применял в своей практике сам апостол Иаков. Точно так же, мне кажется, хотя и значительно позже действовали святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, не они являлись авторами вот всего того, что мы сегодня слышим на литургии в современном храме 21 века. Это был огромный конгломерат разнообразных народных практик, идущих снизу. И святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие крупные деятели церкви, иерархи, богословы, они просто на период своего исторического существования как-то систематизировали, отбирали то, что уже было в реальной жизненной практике, но окончательно, мне кажется, что и те святые, святители, кого мы сейчас поминаем на Проскомидии, ни Василий Великий, ни Иоанн Златоуст, они не создали еще того окончательного, на мой взгляд, совершенного чинопоследования литургии с его песнопениями, молитвами, с его священническими, диаконскими возгласами. То есть это целое сложное либретто, сложные религиозные оперы. Все-таки это оформилось значительно позже. То есть мы имеем место с процессом, вот что я хочу сказать, с процессом, идущим из народных глубин, а совсем не с какой-то данностью, что вот не было книги братья Карамазовы, она появилась, Достоевский написал. То есть не писали Василий Великий и Иоанн Златоуст литургий, грубо говоря.
Ну, не писали, потому что они уже в основе своей написаны, но были самим Господом, только Господом не под диктовку данному, как говорится, человеку, что буква в букву. Тут я с вами не могу согласиться, что изначально литургия, Евхаристия – это народное творчество. Это творчество богочеловеческое. Это творчество самого Бога, самого Христа, вместе предпринимаемое, осуществляемое вместе с его народом. Первоначально с апостолами, а потом и с другими святыми в каждом поколении, имеющими место быть. А, в собственном смысле, народное творчество – ну, отнести к понятию литургии, это не совсем понятийно будет точно, потому что фольклор, народное творчество, оно более в этом смысле стихийно. Оно представляет из себя именно более такую стихийную человеческую творческую традицию. И, собственно говоря, в буквальном смысле народ – это язычество, это язык. Вот. Поэтому боюсь, что трудно согласиться именно тут встать на вашу позицию, потому что литургия все-таки, как ни крути, но это в наименьшей степени все-таки народное творчество. Повторюсь, это творчество богочеловеческое, это творчество самого Христа, самого Бога, Бога Слова. и в соработничестве с конкретными святыми, и, повторюсь, что первоначально апостолами. В этом смысле, действительно, ни святитель Иоанн Златоуст, ни святитель Василий Великий не являются, в собственном смысле, авторами литургии. Потому что, еще раз повторюсь, авторы первоначально – это сам Христос. Потому что именно Он устанавливает таинство Евхаристии. Об этом мы уже говорили не единожды, но когда Он преломляет на Тайной Вечере хлеб и говорит: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас, ломимое во оставление грехов». И, благословив чашу с вином, подает ее апостолам и говорит, что «пейте от нее все, сие есть кровь моя нового завета, за вас изливаемая во оставление грехов». То вот Он в этом смысле и является главным и первым автором. Это, можно сказать, Его первоначальный и никуда не изгладившийся и не исчезающий автограф, если так можно выразиться. Эти установительные слова, они так и называются установительными, потому что установление самого Христа, Его заповедь, они в каждой литургии цитируются, произносятся священником или епископом во время совершения литургии евхаристического канона как такового. Вот. И здесь проблема-то для рационального мышления, в том числе вот такого археологического, научного, именно в том, что и нельзя оригинальное авторство приписать кому-либо, начиная с апостолов и заканчивая теми, за кем утвердился, с чем именем связан тот или иной чин, там, святитель Василий Великий, или Иоанн Златоуст, или Григорий Двоеслов. Потому что я, как уже сказал, автор сам Христос, а в каждом поколении у него находятся соработники.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.
Και στους αιώνας των αιώνων.
Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Oh.
первоначально, когда шло еще такое вот, скажем так, становление церкви, то происходило и становление литургии, литургического чинопоследования, но нельзя сказать, что эта Евхаристия, она претерпела какое-то развитие от худшего к лучшему, от менее совершенного к более совершенному, нет. Тайная вечеря, таинство Евхаристии, причащение, оно во всей полноте было дано самим Христом. Просто практика совершения, она в зависимости от конкретной ситуации исторической и народной тоже, имперской, там, катакомной, семейной, она была в разные времена немножко различающейся. Ведь, строго говоря, как вот исследователи говорят, и вот архимандрит Киприан Керн в своей замечательной книге «Евхаристия», ведь даже когда Господь совершает установление таинства причащения Евхаристии, Он совершает ее в контексте праздничной, пасхальной вечери, еще иудейской, израильской, на которой совершалось воспоминание исхода евреев под руководством Моисея из Египта. И эта вечеря, она имела свое тоже последование, свою традицию, свою последовательность преломления хлеба, вот этого вот опресночного, свою последовательность возношения чаш с вином, которых могло насчитываться до пяти, там, от 3-4 до 5 по желанию.
Прошу прощения, было еще и поедание ягненка.
Ну да, жертвенного агнца, запеченного специальным образом, там, с приправами, с травами. Этому сопутствовали словословия, хвала Господу, которая возносилась, вот воспоминания событий исхода из Египта и так далее. И первое время апостолы, в общем-то, во многом следовали вот этой канве собрания такого вот семейного иудейского, но потом оно, собственно говоря, перестает быть только иудейским, а у язычников тоже были свои традиции собраний, пира, беседы. Потом апостолы идут и к язычникам. Ну и первое время же церковь, мы об этом тоже говорили, она обращается к большим семьям, действительно. К общины первые церковные, они свои собрания уже вот на выходе или уже выйдя из иудейской среды, все равно осуществляют прежде всего среди тех семей, которые обратились ко Христу. Позже уже начинают вот эти вечери евхаристические или литургический характер, имеющий с самого начала, уже утрачивать такие вот черты чисто к семейного собрания. Они становятся более обширными, вот, включающими себя порой уже верующих христиан довольно населенного пункта, града большего или меньшего, поселения какого-нибудь сельского. А потом еще позже дело доходит уже и до целого царского церемониала, до чинопоследования храма Святой Софии, где регулярно присутствует уже христианский император православный. И это вносит все новые черты в литургическое собрание. И вот уже как раз в IV веке как раз и возникает необходимость такой регламентации уже, ну, можно сказать, почти что окончательной. А, как говорят исследователи, первые самые века, особенно первый, второй там, век, это был век еще харизматического служения, когда тот, кто служил, возглавлял, точнее, литургию, он мог, как говорится, не по бумаге слова произносить, записанные, уже кодифицированные, а по действию Духа Святого, но всегда был все равно образец. Это, я повторюсь, было не какое-то такое вольное народное творчество, а всегда был образец, который передавался от апостолов, то есть образец молитвы, основной смысл молитвы. Вот если воздавалась хвала Господу, творению Его, то, что Он посылает своего Сына, то, что совершалось воспоминание о его крестной жертве, возносилось и благодарение, и хвала, и призывался Дух Святой, это изначально присутствовало в молитве апостолов, и их преемники, они тот же самый, как говорится, опыт перенимали в Духе Святом с тем же предметом молитвы, с тем же возношением, с той же хвалой, ну, а уже вот в IV веке и немножко далее потребовалось уже это окончательно не просто даже записать, но вот представить как некий образец окончательный для последующих веков.
В студии радио «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов мы говорим об истории создания божественной литургии, ее чинопоследования современного, и вспоминаем здесь имена, которые вспоминаются и на проскомедии во время приготовления святых даров, потому что изымается частица во имя, ну, скажем так, автора литургии, той, которая служится в данный момент, это Иоанн Златоуст или Василий Великий. И у меня здесь вопрос, отец Андрей, безусловно, когда я говорил ранее о, так сказать, неком фольклорном бытовании литургических практик, чинопоследования, я имел в виду не суть. Безусловно, нет. Суть сказана Христом и на проповеди в Капернауме о небесном хлебе, да, и особенно, конечно, и самое главное, на Тайной вечере. Тут все понятно. Я имею в виду чисто технологическое, так сказать, уже бытование, жанровое бытование формы. А форма может быть разной. Ведь, по-моему, совершенно очевидно, что вначале не было в первых литургиях ни вот этих трех антифонов, по которым верующие сейчас понимают их пение, да, что началась вот основная часть литургии. Не было ни херувимской песни, которая отделяет литургию оглашенных от литургии верных. Даже символ веры не всегда исполнялся на ранних литургиях. То есть форма, она менялась. Сейчас форма, по-моему, прекрасная, гармоничная, вот с этими многократными ектениями. Форма удивительно, по-моему, точная, выстроенная. И вот здесь мне уже интересно чуть-чуть поговорить о форме. И какая роль в придании вот этой совершенной формы разным, действительно, вариантам, да, вот в данном случае, безусловно, конечно, народным фольклорным вариациям формы литургии, вот у тех святителей, про которых мы говорим, я знаю, что вы в последние недели, перед тем, как мы записываем эту передачу, этот вопрос изучали, и что вам удалось выяснить?
Ну, Иван Сергеевич, меня все-таки не то чтобы смущает, но, мне кажется, не совсем правильно употребима форма вот, народно-фольклорная. Я боюсь, что в литургии, в собственном смысле, нет ничего народно-фольклорного в прямом смысле. Здесь именно понятия немножко разные. Литургия, она всегда, всегда формировалась по, скажем так, не воздействию снизу народному, там, фольклорному, а по воздействию, действию, во-первых, Духа Святого, самого Господа, Слова Божьего, через предстоятеля прежде всего. Как ни крути, вот, как ни мило порой, не знаю, современному либеральному сознанию, как ни мил понятийный ряд, связанный там, с демократией, с якобы там народновластием, с не знаю, каким-то вот демократическим присутствием. Да, с одной стороны, все призваны участвовать в литургии, как царское священство. Молитва народа соборная, а без нее литургия, в общем-то, ну, в лучшем случае тогда превратится в индивидуальную такую частную католическую мессу. В православии вообще нет такого понятия индивидуальная какая-то, частная там совсем литургия, когда, в общем, которую может только священник совершить вообще один, единственным будучи. Но, с другой стороны, значение предстоятеля в литургии, ну, исторически это был, прежде всего были апостолы, поставляемые им епископы, пресвитеры, священники, она, ну, все равно является исключительной. И вот евхаристический канон, анафора, возношение, это самое главное, всегда имевшее место быть в церкви, ядро литургии. Оно всегда совершенно. Вот вы говорите, вот нынешний вот совершенный чин. Ну, да, конечно, он совершенный. Да, конечно, он более разработан, более приспособлен к такой вот современной ситуации. И там действительно и литургия оглашенных с чтением Евангелия, апостольских посланий, вот, возможно, и проповедь именно в этом месте литургии. Это уже более позже появившийся чин, вот, чем в первый самый век, там другой, вот, более разработанный. Вот, и проскомедия, о которой мы говорили, вот говорим, которая выделилась тоже в отдельный чин совершенно и предшествует вообще началу самой литургии, это уже тоже образцы более поздние, более не то чтобы совершенные, но более разработанные. Но, вообще-то говоря, изначально проскомедия же – это приношение хлеба и вина для совершения самого вот освящения, для совершения возношения и анафоры, благодарения освящения. Хлеба как тело Христова, а вина как кровь Христова. Первоначально совершалось непосредственно перед евхаристическим каноном. Ведь не случайно же, когда епископ служит, он проскомидию-то завершает как раз-таки во время пения Херувимской. Он завершает проскомидию, и тогда и совершается уже окончательное покрытие даров, и совершается вход с принесенными для освящения даров хлебом и вином, великий вход, который мы вот называем великим входом и херувимской, когда они поставляются следом на престоле, и тогда уже позже, после пения символа веры, начинается самая главная часть, евхаристический канон, анафора возношения. А первоначальная литургия к этому и сводилась, собственно говоря, к принесению даров и евхаристическому канону, анафоре, возношению. От этого литургия не была менее совершенной, потому что литургия-то всегда была полнотой совершающегося таинства в нашем возможности нашего человеческого причащения самому Богу во Христе.
Thank you.
заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.